Нави Пилой.
Говорит Радио Свобода. Как был украден выбор? Россияне не верят процентам «Единой России».
Сама по себе природа фальсификации омерзительна. Проявлено абсолютное неуважение и наплевательство на свой народ и на его мнение.
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Итоги недели» мы расскажем о том, как за 5 дней изменился российский политический пейзаж. Подтасовки результатов парламентских выборов, прошедших минувшее воскресенье, породили волну протестов, заставив вспомнить события, которые привели к распаду Советского Союза. Как раз на этой неделе, 8 декабря, исполнилось 20 лет со дня подписания Беловежских соглашений. А 9 декабря Центр избирком объявил окончательные итоги думских выборов. «Единая Россия» завоевала 49% голосов и получила в Думе 6-го созыва 238 мандатов. Меньше, чем в прошлый раз, но гораздо больше, чем предполагали данные экзит-полов. «Я не волшебник, я только учусь», — скромно ответил на похвалу президента Медведева руководитель Центра избиркома Владимир Чуров. О том, какими должны были быть подлинные цифры, говорит политолог Сергей Шелин.
Реально за «Единую Россию» проголосовало там заметно меньше, чем они там посчитали, там 30 с чем-то процентов голосов. Но это же вполне предсказуемый результат. Во всех регионах, кроме автономии Северного Кавказа и Поволжья, а также кроме Кубани и Кемерово, всюду совершенно нормальный результат. «Единая Россия» — это 30-35% голосов.
Депутат Думы Геннадий Гудков работал в штабе «Справедливой России». И вот что он говорил в эфире «Радио Свобода» 5 декабря.
Значительная часть результатов в пользу правящей партии была сфальсифицирована, причем достаточно грубым способом, с большим числом вбросов, подтасовок, недопуском наблюдателей на избирательные участки или выгонянием их в массовом порядке. Были переписаны протоколы, огромное количество нарушений, просто такие грязные выборы я не помню. Особенно я отвечал за штаб в Москве, лично целый день, как бы вагон с гуглем, бился с вот этой административной системой, которая, в общем, полностью сгнила, она полностью работает на результат одной партии. И все то, что сегодня там написано 49% или там 50%, неважно сколько, можно было написать 150% «Единой России», это абсолютно не соответствует действительности. Максимум, что они могли получить, это 28-32, там 33%, это при хорошем раскладе. Все остальное это от лукавого, и мы совершенно точно знаем фамилии этих лукавых, по крайней мере, на многих участках.
В применении технологии типа каруселей на российских выборах нет ничего нового, и, видимо, специалисты, занимавшиеся подтасовками, полагали, что и на этот раз все сойдет с рук. Но просчитались. Акции протеста начались уже в день выборов, 4 декабря, говорит филолог Мариетта Чудакова.
Наш народ тем и отличается, что долго терпит, но в определенный момент у него терпение кончается. Не надо всегда перегибать палку. Наша власть должна помнить, что особенности нашего народа. Надо бояться перегнуть палку. С виду все хорошо идет. Такие все пассивные, терпеливые. А в какой-то момент люди встрепенутся. И вот сейчас это происходит, увы.
5 декабря крупные акции протеста в столице прошли на чистых прудах. Были задержаны около 300 человек, в том числе оппозиционные лидеры Илья Яшин и Алексей Навальный. Их приговорили к 15 суткам ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала арестованных узниками совести. После митинга 5 декабря в столицу стала стягиваться военная техника. 6 декабря еще один митинг, несанкционированный, на Триумфальной площади. Власти поддержали выступления прокремлевской молодежи, специально свезенной в дни выборов в столицу из регионов, но подавляли протестные акции. Сегодня началась всероссийская акция протеста с требованием отменить результаты голосования, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы. О массовом митинге в Москве на Болотной площади расскажет Динара Ситдикова.
Еще за несколько часов до начала митинга на площади Революции в центре Москвы дежурили больше сотни полицейских. Там были значительно усилены меры безопасности в связи с тем, что изначально акция планировалась именно там. По договоренности с мэрией Москвы организаторы митинга переводили людей по установленному МВД маршруту на Болотную площадь. Он был согласован исключительно по тротуарам, а лозунги и транспаранты были запрещены. Впрочем, колонны людей переходили на Болотную спокойно. Однако это и то, что автомобильное движение перекрывать не стали, вызвало значительные заторы на улицах. По той же причине автопробег, которым собирались поддержать митинг за честные выборы Федерации автовладельцев России и движение «Синие ведерки», провести не удалось. Напомню, еще в конце прошлой недели движением «Солидарности» «Левый фронт» удалось согласовать митинг на площади Революции. В акции должно было участвовать не более 300 человек. Но после многочисленных сообщений о фальсификациях на выборах в Государственную Думу и на фоне общего недовольства множества россиян их результатами, эта акция получила небывалый отклик в интернет-сообществе. Мэрия Москвы предложила оппозиции перенести митинг на Болотную площадь. Согласование 30-тысячной акции вызвало раскол в оппозиции. Так считает оппозиционный лидер Эдуард Лимонов. Он остался на площади Революции и решил провести несанкционированную акцию именно там, как и собирался до этого.
Это предательство людей. Во-первых, какое право имел Борис Ефимович Немцов говорить от числа всех вот этих 50 или скольки тысяч людей? Они организовались сами собой ВКонтакте. Они шли на площадь Революции. Тут выскакивает непрошенный переговорщик, договаривается с властью. Я его расцениваю как предателя. Он рассек волну возмущения народного и останется в исторической памяти как, ну, как минимум, отрицательный персонаж.
Между тем, Борис Немцов, напротив, считает, что оппозиция не должна разделиться и не разделилась.
Мы вчера сделали заявление с Настей Удальцовой и с Женей Чириковой. Нас хотели расколоть, это правда. Причем достаточно, я бы сказал, успешно поначалу это получалось. Но вчера мы встретились, обо всем договорились. Я считаю, что единство оппозиции предельно важно для того, чтобы действительно в стране прошли честные выборы, для того, чтобы эта воровская власть наконец ушла.
Несмотря на разногласия, требования у активистов были одни и те же. Провести новые честные выборы, отправить в отставку премьер-министра России Владимира Путина и председателя Центральной избирательной комиссии Чурова и выпустить на свободу политических заключенных. Среди наиболее ярких на митинге выступление сопредседателя незарегистрированной партии «Парнас» Михаила Касьянова. С митинга на Болотной площади начинаются перемены в политической ситуации в России, сказал он.
Что мы должны требовать? Отмены этих выборов, отмены этой фальсификации. Даешь новые выборы. Это наше главное требование сегодня. И если до конца года власть не прислушается к нам и не признает эти выборы несостоявшимися, тогда 4 марта ситуация будет иной. Мы не дадим Путину прийти в президентское кресло 4 марта. Наши требования простые и ясные. Отменить эти выборы, провести новые. И президентские выборы мы проведем так, как надо. Проголосуем так, как надо. Тогда они увидят, что уже 50% не сфальсифицируешь.
Журналист Леонид Парфенов на митинге против фальсификации выборов выступил с критикой российского телевидения и предложил отдать оппозиции половину телеэфира.
Информационной политикой телевизионных каналов руководит администрация президента Российской Федерации. Почему они за наши деньги учат нас родину любить? За кого они держат своих сограждан, втюхивая им вот эти северокорейские огромные отчеты со средств Единой России? Эти выпуски как бы новостей под девизом «Это все о нем». Но если выборы показали запрос на перемены, на изменения, на движение вперед, значит, должен быть, наконец, общественный диалог, которого не было все эти 12 лет, одного монолога одного человека. Должны быть разговоры и споры о том, о чего мы хотим. Это не проартикулировано. И какие наши национальные идеалы? И куда мы хотим двигаться? И где мы хотим видеть Россию? Тогда и появится и политическая конкуренция, и новые лидеры, и новые идеи. И, наконец, действительно, может быть, спустя какое-то время вот этот убогий детский плач, Путину нет альтернативы. 12 лет общество пятилось назад. Теперь по шагу придется возвращать свои пяди и крохи.
Без инцидентов митинг все же не обошелся. Болотная площадь не смогла вместить всех желающих. Пресс-службе МВД по Москве сообщили, что из-за большого числа митингующих возможно обрушение Лужкового моста. После этого полиция перестала пускать на него людей. Блогеры жаловались на то, что площадь, цитирую, была набита битком и негде даже встать. К 5 часам кое-где началась давка, участники митинга начали зажигать фаеры. Отброшенной домовой шашки загорелась туалетная кабина, которая, однако, потухла сама. И в интернете появилось видео избиения одного из участников акции. Только что провокатора, призывающего к агрессии, видимо, националист, толпа скрутила и отдала полиции. «Мне кажется, мы меняемся», — написал один из блогеров. При этом как таковых задержаний в центре Москвы не было. Более того, их не было даже на площади Революции, где проходила несанкционированная акция. Правозащитник Лев Пономарев рассказал Радио Свобода об обещании представителей мэрии Москвы. 10 тысяч человек, по примерным оценкам, которые находились на площади Революции, разгонять не будут.
Там находится сейчас и Лукин, и Федотов, там и Музыкантский. Я с ними разговариваю. Горбенко там, я с ним разговариваю, вице-мэр. Они вот-вот говорили, что пока не будут их трогать, если не будет прорыва, скажем так. По крайней мере, так они все говорили, что они не будут вот их винтить за то, что они там стоят и кричат что-то там, какие-то лозунги какие-то у них есть. При мне их не трогали. Честно говоря, веры-то особо нет при власти. Но, по крайней мере, выполняли те договоренности, которые у нас были.
Однако был задержан, пусть не в ходе выступления, оппозиционер и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Накануне его доставили в отделение реанимации Боткинской больницы из-за голодовки. Вот что он рассказал Радио Свободы до своего задержания.
Вчера вечером меня фактически принудительно из общего терапевтического отделения Боткинской больницы перевели под надзором полиции. Тут человек 15 полицейских приехал в реанимацию, где фактически, ну, принудительно вот до утра удерживали, хотя я пытался еще вечером добиться перевода обратно, потому что абсолютно у меня нормальное состояние на тот момент было, никак не требующее нахождения в реанимации. Меня долго убеждали, что мне надо пройти тут какое-то глубокое исследование, лечиться, никуда не выходить. Ну, понятно, я это связываю с желанием просто не дать мне сегодня возможность куда-либо прийти, как организатору акции на площади Революции. Однако, значит, я продолжаю настаивать на выписке. Только что был консилиум врачей, они меня осмотрели. В итоге, как они сказали, сейчас этот вопрос будет решаться.
После того, как Сергею Дальцову оформили выписку из больницы, приехали сотрудники уголовного розыска. Об этом Радио Свобода рассказала его супруга и пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова.
Из Боткинской больницы забрали сотрудники уголовного розыска. Основания они никому не объясняли, телефон у него сразу изъяли. То есть информацию я получила от людей, которые за ним приехали забрать его из больницы, чтобы отвезти на мероприятие, заявителем которого он является. Ну, я так полагаю, что они его доставят, сотрудники уголовного розыска доставят Удальцова в суд для рассмотрения административного дела по статье 20.25. Это самовольное оставление места отбывания наказания. Это когда в октябре вот он в больнице лежал, в больницу поехал домой восстанавливать здоровье. Это суточная статья. Я думаю, к вечеру будет известно решение судьи. Врачи ему оформляли уже выписку из больницы. Минут через 10 после того, как он мне об этом сообщил, перезвонили уже наши товарищи, которые сказали, что его забрали сотрудники уголовного розыска.
Сейчас, как сообщают правозащитники, координатору движения «Левый фронт» Сергею Дальцову уже несколько часов не пускают адвокатов. Поддержали акцию в центре Москвы и оппозиционеры, задержанные за участие в незаконном митинге 5 декабря. В знак солидарности с участниками акции они провели спецприемники собственный мини-митинг. Илья Яшин написал в своем блоге, что они отказались участвовать в утренней перекличке. В окна вывешивали плакаты. Также в блогах было много сообщений о том, что в толпе на Болотной есть школьники с родителями. Значит, не все пошли на контрольную, пишут в сети. Напомню, накануне российские школы неожиданно объявили об обязательной городской контрольной по русскому языку. И в субботу глава департамента образования Москвы Исаак Калина намеревался проверить присутствие учащихся на этой контрольной. В целом, первый за десятилетие многотысячный митинг в Москве прошел спокойно. И даже за помощью к работникам скорой помощи никто из участников не обратился. Организаторы митинга, завершая акцию, пообещали собраться еще раз 24 декабря. И, может быть, нас уже будет в 5 раз больше, заявили они. Когда митинг завершился, со сцены звучала песня «Перемен» Виктора Цоя. Между тем, прокремлевское движение «Молодая гвардия» намерено ответить организаторам прошедшего митинга и вывести на улицу около 170 тысяч человек, чтобы защитить результаты выборов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. Как объяснить общественный подъем, который за несколько дней принял уже почти революционный размах? Говорит глава фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Присущее вообще России чувство нравственного опустошения, которое пришло после 24 сентября, когда мы выяснили свое будущее, которое уже оказывается кем-то спланировано и от нас по большому счету не зависит. Вот с 24 сентября я отсчитываю чувство внутренней мерзости, которое в нас нарастало, оно встретило эти выборы вот этим ощущением. От выборов оно добавилось, и на сегодняшний день доминирующим является чувство мерзопакостного болота, в котором мы живем. И это стало стыдно в этом жить. Потихоньку это чувство становится все более и более всеобщим.
Политолог Андрей Пиантковский предсказывает, что политическая жизнь в России изменится радикально и очень быстро.
Это были исторические выборы, потому что это были последние выборы в России по путинско-чуровским правилам. Никаких 5 лет. Я 5 месяцев с трудом дал бы этой Думе и этому режиму. Выборы или массовые фальсификации, они послужили громадным толчком к росту этого обвального такого презрения к власти и ее отторжения. Первый такой толчок был съезд «Единой России» на 24 сентября, когда все были шокированы циничной сделкой. Теперь вся предвыборная кампания Путина превратится в полнейшее его истязание. Что бы он ни делал, все будет играть теперь только против него.
А вот что сказал в эфире «Радио Свобода» о протестах актер Олег Басилашвили.
Я бесконечно солидарен с акцией, которую проводят люди, выходя на площади и улицы городов России. Я также возмущен фальсификацией итогов выборов. И дело не в том, какая партия является набравшей большее количество голосов. Сама по себе природа фальсификации омерзительна. Даже если это фальсификация против, допустим, Коммунистической партии Российской Федерации, которой я отношусь резко отрицательно. Но, как говорят, это самый мне друг, но истина дороже. Так вот, я за истину. Мне кажется, что на этих выборах попрано самое дорогое, что есть у человека. Чувство собственного достоинства, уважения к самому себе. И чувство, что тебя уважают власти. В данном случае со стороны властей проявлено абсолютное неуважение и наплевательство на свой народ и на его мнение. Вот этим возмущены люди, выходящие на площади, на улицы наших городов.
О том, как прошла эта неделя в Петербурге, рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В 6 вечера 4 декабря, когда пространство интернета уже ломилось от гневных свидетельств о махинациях с голосами избирателей, началась первая акция протеста у гостиного двора. Ее организовали лимоновцы, давно облюбовавшие этот небольшой пятачок в центре города, назвав его «Площадью Свободы». Это был вечер свиста, видимо, в качестве напоминания о публичном освистании премьер-министра Владимира Путина. Лимоновцы раздали своим сторонникам десятки свистков, множество красивых девушек заливались свистом, расхаживая среди шлемоносного ОМОНа. В этот вечер было задержано около 100 человек. У людей были основания освистывать выборы. Через интернет они узнавали о все большем количестве вопиющих нарушений, об избирательной карусели, когда приезжие, зарегистрированные в городе на один день, на сотнях автобусов объезжали участок за участком и голосовали за партию власти, о массовых вбросах бюллетеней, о том, что наблюдатели вышвыривали с избирательных участков, о том, что люди целыми домами не находили себя в списках или находили против своей фамилии галочку, означающую, что кто-то за них проголосовал. О том, что к вечеру стали заканчиваться бюллетени, и люди не могли проголосовать, хотя там и тут находились припрятанные пачки пустых бюллетеней или с уже проставленной галочкой в нужном квадратике. Вот что рассказывает член ТИК номер 23 с правом совещательного голоса Дмитрий Попентьев.
Мы обнаружили в синем целлофановом пакете 2 пачки бюллетеней в ЗАГС-собрание Санкт-Петербурга и в Государственную Думу. Эти бюллетени были с отметкой «За Единую Россию». Они находились у стола председателя участковой избирательной комиссии.
Таких историй было выплеснуто в интернет слишком много, так что на следующий день лимоновцам уже не надо было беспокоиться. Молодежь сама договорилась в социальных сетях и вышла к гостиному двору. Интересно, сколько ни говорили, что место выбрано неудачно, практика доказала обратное. Молодые люди полюбили этот уютный пятачок и собирались на нем 4 дня. И все четыре дня ОМОНовцы в тонированных шлемах собирали обильную жатву задержанных. 5 декабря их автобусы увезли 150 человек, 6-го 247, 7-го 129, 8-го волна пошла на спад. Задержано было 10 участников акции, получившей название «Стратегия 19», поскольку собирались в 7 вечера. Главное – это не профессиональные не оппозиционеры, а обычные люди, считает лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Это была молодежь, в основном до 30 лет, а некоторые даже около 18 лет. Многие из них впервые пришли голосовать, либо по причине возраста, либо по причине того, что впервые заинтересовались политикой. И многие пошли наблюдать за выборами, на их глазах проходили фальсификации, и они просто вышли, потому что не могут терпеть это вранье, которое идет с экрана в телевидении, что им надоела эта власть.
Люди сами организовали и помощь задержанным, говорит журналист, социальная активистка Светлана Гаврилина.
Возникла идея очень быстро сформировать какую-то группу, которая могла бы собирать сведения о людях, которые задержаны, а о людях, которые готовы помочь. Мы обратились в Лигу избирательниц, у которой есть, в общем, помещение, и я вот работала на своем домашнем телефоне, который сразу, буквально после его сбрасывания в интернет, стал работать в режиме вот горячей линии. Я не ожидала, что столько есть людей, готовых помочь. После чего возникла многоглавая группа, которая стала обмениваться информацией, организовывать оперативную помощь.
10 декабря в субботу социальные сети призвали на большой общегородской митинг. Сначала он был неразрешенным, но в последний момент власти все же согласовали его проведение на Пионерской площади. Но место и время сбора осталось прежним – 2 часа дня у метро «Площадь Восстания». Действительно, туда пришли люди, правда, немного. Пришли и провокаторы, попытавшиеся организовать драки, но были тут же пойманы и задержаны ОМОНом. Полицейские время от времени объявляли, что разрешенный митинг будет на Пионерской площади, и вскоре люди отправились туда, кое-кто даже со знаменами, но им никто не мешал. На Пионерской площади у ТЮЗа собрались по разным оценкам от 7 до 10 тысяч человек, так что площадь оказалась даже мала. Девиз митинга «За честные выборы», больше всего плакатов «Верните наши голоса», говорит Александра.
Это Родина. Я не против Путина сюда пришла или не против Медведева. Я пришла сюда против откровенного хамства. Мы все-таки люди. Это уже переходит всякие границы.
Николай определяет причину своего присутствия на митинге еще проще.
Ну, мне кажется, ответ очевиден, потому что мне важно то, что происходит.
Людей беспокоила также судьба тех, кого задерживают на митингах и арестовывают на несколько суток. Многие пришли с белыми ленточками, белыми гвоздиками и хризантемами, символами чистоты и правды, которую люди требуют от властей. Появились и знамена с белой лентой, сложенные в виде латинской буквы «В». Основную массу участников составляла молодежь. Выступающие призывали не только митинговать, но и работать, организовать общественный совет по пересмотру итогов выборов и наведению порядка в городе. Известный писатель и журналист Виктор Шендерович, тоже выступивший на митинге, заявил, что эти волнения молодежи, оскорбленной кражей их голосов на выборах, являются ничем иным, как пресечением государственного переворота, незаконного захвата власти. Митинг завершился без эксцессов. Люди организованно разошлись. За административные нарушения задержано было 10 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Итоги недели. После сводки новостей о том, как прошли акции протеста во Владивостоке, Иркутске и других городах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. На завершившемся митинге за честные выборы на Болотной площади в Москве оппозиционеры приняли резолюцию с требованием отменить итоги прошедших в России парламентских выборов. Помимо этого, в документе требуется освободить всех политзаключенных, отправить в отставку председателя Центризбиркома Владимира Чурова, зарегистрировать оппозиционные партии и провести новые честные выборы. В руководстве Центризбиркома корреспонденты Интерфакса заявили, что прозвучавшие на митинге требования являются безосновательными. По данным оппозиционеров, всего на Болотную площадь вышли около 100 тысяч человек. В МВД заявили, что число собравшихся не превысило 20 тысяч. На митинге в Москве выступили известные политики, общественные деятели, журналисты, деятели искусства. В Петербурге митинг на Пионерской площади официально завершен. В нем приняли участие от 7 до 10 тысяч человек. Это крупнейшая массовая акция в городе за последние 10 лет. Митинги с требованием честных выборов прошли сегодня в десятках городов России. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов решением суда арестован на 15 суток. Сегодня он был задержан сотрудниками полиции в Боткинской больнице и увезен в суд для рассмотрения очередного административного дела. Съезд «Справедливой России» выдвинул сегодня лидера партии Сергея Миронова кандидатом на пост президента. За это решение проголосовало большинство делегатов. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокоэте сегодня официально объявил о своей отставке. Ранее Кокоэте в соответствии с достигнутым соглашением с оппозицией подписал представление об освобождении от должностей генерального прокурора и главы Верховного суда. Обязанности Кокоэте будет исполнять премьер-министр Вадим Боровцев. В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее разделили между собой три женщины. Лауреатами премии стали президент Либерии Эллен Джонсон Серлин, либерийская правозащитница Лейма Гбови и активистка из Йемена Тавакул Кармен.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Акции протеста прошли сегодня во многих городах России. Репортаж Марины Лободы из Владивостока.
Владивосток на прошедших выборах проголосовал против партии власти. «Единая Россия» в столице Приморья получила в среднем лишь 23% голосов. Впереди были коммунисты. На выборах в местное законодательное собрание на 4 городских округах из 6 депутатами избраны представители оппозиционных партий. Это был провал «Единой России». Поэтому митинг во Владивостоке меньше всего был похож на акцию попранных и обиженных. На Корабельной набережной сегодня собрались избиратели-победители, осознавшие свою силу.
Многие регионы, Владивосток, Новосибирск, Ярославль, показали, что можно их побеждать, не нужно побеждать. Так вот, это была просто репетиция перед главными выборами. В марте надо поставить жесткий контроль, не допустить нарушений. За честные выборы! Честные выборы! Честные выборы!
Среди пришедших на митинг протеста во Владивостоке как никогда много молодых людей. Требования признать недействительными результаты выборов, возбудить уголовные дела по фактам фальсификации голосования. А таких в Приморье немало. В центре площади огромный плакат с фотографиями двух протоколов с одного избирательного участка. Один выданный на руки наблюдателем, другой нарисованный председателем участковой комиссии. Разница в 500 голосов в пользу «Единой России». И это лишь один из фактов. В руках митингующих лозунги и плакаты «Мы за честные выборы», «Чурова в отставку», «Задержанным свободу», «Фальсификаторам тюрьма».
Чурова! В отставку! В тюрьму его надо! Наши требования простые. Это отмена результатов. Это свободу задержанным. Навальному, Яшину, Удальцову. Там много задержанных. Свободу! 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 Еще одно важное. Мы в Дальний Восток. Здесь встает солнце. И на нас посмотрит вся Россия. И, конечно, главное слово будет греметь там.
Давайте поддержим ребят в Москве. Они вышли десятками тысяч. Ребята, если вы слышите нас сейчас, мы за вас. Вы молодцы!
Мы за вас! Мы за вас! Мы за вас!
Акция прошла без каких-либо нарушений. Свою резолюцию со словами поддержки участники митинга во Владивостоке направили по адресу Москва, Болотная площадь. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Следующий репортаж из Иркутска. Иркутская область присоединилась к всероссийской акции протеста против итогов выборов депутатов Государственной Думы. Пикеты прошли в крупных городах региона. В Ангарске в центре во время одиночного пикета полиция задержала депутата Думы Ангарского района, лидера местных коммунистов Сергея Бринюка. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
По итогам выборов депутатов Госдумы в городе Ангарск у КПРФ самый высокий показатель по Иркутской области. За коммунистов проголосовали более 38% ангарчан, в то время как за «Единую Россию» 22%. Тем не менее, ангарчане считают, что процент партии власти должен быть в разы ниже. Сравнивают с последними ангарскими выборами в районную Думу. Год назад из 15 мандатов только 2 взяли единороссы, 13 – выдвиженцы КПРФ. Ангарчане, одев на себя таблички с лозунгами и развернув красные флаги, рассредоточились по площади имени Ленина. На плакатах написано: «Россия, Ангарск и я не голосовали за ядро. Единая Россия – партия жуликов и воров. Я ядро не выбирал. Партия жуликов и воров, мы голосовали против тебя. Верни народу украденные голоса. Мы за честные выборы». Как рассказал один из участников акции, лидер ангарских коммунистов, депутат районной думы Сергей Бринюк, они не успели к 10 числу получить согласование на пикет. Поэтому протест решили провести в такой форме, продолжает Сергей Бринюк.
Повод такой. Вообще-то в России было два доминирующих мнение накануне выборов. Первое. Неприятие той партии, которая у власти, и ее лидера Владимира Путина. А с другой стороны, эти же люди говорили, но они-то уже все решили. Вот власть решила пойти по утверждению вот этого второго доминирующего мнения. И просто взять и растоптать Россию. Все, мы за вас все решили. Было у нас 27%, а мы написали 50%. Ну, примерно так.
После того, как Сергей Брянюк закончил давать интервью, к нему подошли сотрудники полиции и сказали ехать с ними в отделение. Коммунист отказался. Полицейские на руках отнесли протестующего депутата в спецавтомобиль. Остальные участники одиночных пикетов окружили машину и требовали от полицейских объяснить причину задержания их товарища. Оказалось, что для проверки правомерности действий Брянюка. Как сказал находящийся на месте события адвокат, депутат районной думы Вячеслав Иванец, Брянюк не нарушал общественный порядок и все действия полиции противозаконны, продолжает Вячеслав Иванец.
Понимаешь, что та власть, которая сейчас пришла, она незаконно сидит. Поэтому на вполне мирную акцию протеста не реагируют вот такими вот действиями, реагируют совершенно неадекватно.
Несколько часов спустя в Иркутске прошел пикет против итогов выборов. На площади труда собралось около 1000 человек. О протесте люди узнали в основном из социальных сетей. На пикете присутствовали представители партии КПРФ и «Яблоко». Основной лозунг – против выборов без выбора. Прошедшая акция – своего рода репетиция перед большим митингом, который иркутяне планируют провести 17 декабря. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Митинг протеста против фальсификации итогов выборов Госдумы прошел в субботу в Челябинске. С подробностями Александр Валиев.
Власти долго не могли решить, какую именно площадку предоставить недовольным. Называли то одно, то другое место. В результате в последний момент остановились на парке Гагарина. Это хоть и совсем недалеко от центра города, все же в стороне от магистралей и широких улиц. И эта волокита с утверждением места митинга, пожалуй, единственная претензия организаторов к властям. Все остальное прошло безупречно. Полиция вела себя корректно, впрочем, так же, как и участники, коих собралось от 2 до 3 тысяч человек. Рассказывает Алексей Табалов, лидер Челябинского отделения движения «Солидарность», которое выступило инициатором акции.
На митинг пришло по разным оценкам от 2 до 3 тысяч человек. И я могу сказать, что это самый крупный независимый митинг гражданских активистов за, наверное, всю историю Челябинска, начиная с 90-х годов. Такого мы еще, конечно, не видели. Люди чувствуют себя обманутыми. Причем все, независимо от того, какой политической партии они отдают предпочтение, они чувствуют себя обманутыми, и они не готовы с этим мириться.
На митинге была принята резолюция, содержащая в себе 6 пунктов. Требования отмены результатов выборов, отставки уголовной ответственности Владимира Чурова и главы областного избиркома Ирины Старостиной, а также всех причастных к фальсификации лиц. Кроме того, митингующие потребовали провести честные выборы, зарегистрировать и допустить к участию в них все оппозиционные партии и освободить всех политических заключенных. Пойдет ли власть на это, рассуждает глава Челябинского отделения «Яблоко» Андрей Талевлин.
Мой прогноз состоит в том, что если власть не пойдет на это, протестное голосование на выборах президента будет колоссальными. Итоги у нас выборов президентских, во-первых, они будут эти выборы нелегитимны, их никто не признает. И если власть не пойдет на сегодняшний день на нормальное требование устроить повторные выборы, то волнения будут серьезнее, чем они происходят сейчас.
Надо сказать, что официально в митинге не участвовали ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни «Правое дело», ни ЛДПР, ни «Патриоты России». Хотя отдельные представители этих партий на акции все же присутствовали. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода» и итоги недели. Власти всю неделю изобретали способы, как скрыть фальсификации и обвинить тех, кто следил за нарушениями. Были взломаны почтовые ящики ассоциации «Голос», которая занималась наблюдениями на выборах. Была опубликована их переписка. Владимир Чуров обвинил в фальсификациях самих авторов разоблачительных роликов, сообщив, что еще до дня голосования знал о нескольких фальшивых избиркомах на квартирах, где снимали кино. Не произвели впечатления эти видеоматериалы и на президента России Дмитрия Медведева. Он отсмотрел 5 роликов. В них абсолютно непонятен сюжет, что происходит, и при этом все сопровождается какими-то воплями и недвусмысленными намеками, заявил журналистам президент России. Следственному комитету поручили выяснить, где и когда видеозаписи были изготовлены. Корреспондент «Радио Свобода» обратился за экспертным заключением к профессионалам, не дожидаясь итогов официального расследования. Вот что говорит о кадрах, размещенных в сети, кинорежиссер Валерий Тодоровский.
Да нет, никто это не снимал, конечно. Это абсолютно документальные кадры. Ну, я вижу это, я посмотрел довольно много разных. Нет, я не могу себе представить людей, которые это снимают заранее в каких-то, как он сказал, по-моему, дома оборудованных конспиративных киностудиях. Я когда-то услышал, мне показалось, что это шутка, что Чуров как-то так просто иронизирует, я не знаю, или применительно к нему странно, это сказать, что он дурачится. Ну, смешно.
Кинорежиссер Андрей Кончаловский также не подвергает сомнению достоверность видеороликов, где зафиксировано нарушение в ходе голосования. Об этом он сказал корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Конечно, это подлинные кадры. Я думаю, что фальсификация была всегда такая. Ничего особенного не случилось и в этот раз. Просто раньше, 5 лет назад, не было этой системы информации, такой социализации сетей.
Андрей Сергеевич, а почему, на ваш взгляд, Чуров подвергает сомнению эти ролики?
Что ему остается делать? У него своя работа. Ему надо продавить эту партию.
Эти ролики также посмотрел и президент Дмитрий Медведев. Главу государства они не впечатлили.
То же самое. А что ему остается говорить? Ведь нельзя сказать, да, вы знаете, у нас не получилось в этот раз. Это был бы скандал.
А вот как оценил поведение председателя ЦИК Владимира Чурова кинорежиссер Александр Сокуров.
Такая демонстративная глупость, одновременно растерянность и страх, что, наверное, он также изумлен масштабами вот того, что происходило. Я имею в виду, ну, Чуров, человек, который занимается, руководит как выборной этой всей машиной. Я изумлен то, что так вот неразумно себя ведет, и это не поведение государственного человека, человек, который руководит вот этой очень важной для развития вообще государства российского машиной. Этой машине не будут верить на президентских выборах. Чуров, наверное, даже не понимает, какой сейчас совершается колоссальный удар по вот целостности этой машины, потому что людей не будет доверия к выборам президентским.
К требованиям провести новое голосование присоединились и члены общественной палаты. Глеб Павловский, Елена Лукьянова и Михаил Блинкин демонстративно покинули заседание палаты. Они не выдержали рассуждения о том, что всякий, кто заявляет о нелегитимности выборов, не в ладах со здравым смыслом. Нарушения на выборах, по мнению Глеба Павловского, до недавнего времени кремлевского политтехнолога, показывает любой способ исследования – математический, социологический, прямое наблюдение, наконец. Возмутительная пропаганда против известной и уважаемой организации «Голос», равно как и непонятное обвинение в адрес «Голоса» в некой заинтересованности и проплаченности Западом, сказал Павловский. А вот кинорежиссер Станислав Говорухин на этой неделе согласился возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. Премьер-министр, баллотирующийся в президенты, уже отнес свои документы в ЦИК. Почему согласился? Для меня это большая честь. Я глубоко уважаю Путина и хотел бы ему помочь, если буду в состоянии. Вот и все мои мотивы, сказал Говорухин журналистам. В 2000 году режиссер сам баллотировался на высший пост в стране, но набрал менее 1% голосов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Итоги недели. Сегодня «Справедливая Россия» провела вторую часть партийного съезда. Кандидатом в президенты был выдвинут Сергей Миронов. На съезде эсеров работал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
За лидера партии Сергея Миронова проголосовало 232 делегата. 5 высказались против. В кулуарах съезда говорили и об Оксане Дмитриевой, как об альтернативном кандидате в президенты России. В зале существовало немало ее сторонников, но этот вариант не стали выносить на голосование. Оксане Дмитриевой Сергей Миронов в случае победы на президентских выборах пообещал пост главы кабинета министров. В ответной речи Дмитриева напомнила залу о человеческих качествах политика Миронова в связи с его деятельностью на посту председателя Совета Федерации.
Единственный представитель высшего политического руководства, который предпочел верность своим соратникам, своим убеждениям, кресло председателя Совета Федерации.
На вопрос, каковы шансы Сергея Миронова успешно выступить на президентских выборах против кандидата от партии власти Владимира Путина, актриса и делегат съезда Елена Дропека ответила так.
Партия – это не Миронов, это не Оксана Дмитриева, это сотни тысяч объединившихся единомышленников. Мы объединили за это время 9 политических партии социал-демократического и социалистического толка. Мы взяли внутрь своей партии очень большую группу коммунистов, которые ушли от Зюганова в 2003 году. И они сегодня стали советниками Миронова, участниками нашего избирательного процесса и кандидатами. Вы знаете, что у нас очень большая группа. Мы получили очень сильную команду, которая ушла от Явлинского. Это и Хованская, да, и Мизулина. Это очень многие умные люди. То есть мы сегодня аккумулируем силы. Вот для того, чтобы нам саккумулировать эти силы, нам потребовались эти годы.
Избирательный штаб Миронова возглавит народная артистка России Римма Маркова. В этой связи стоит отметить, что избирательный штаб Владимира Путина возглавил кинорежиссер Станислав Говорухин. Съезд «Справедливой России» также подвел итоги думской предвыборной кампании. Сегодня «Единая Россия» проиграла выборы. Начался необратимый процесс, поэтому теперь мы будем бороться не за проценты, а за власть. Амбициозно подхватил один из лидеров политической организации Геннадий Гудков. И тут же объявил, с какими требованиями «Справедливая Россия» должна выйти на первое думское заседание.
Сейчас мы должны срочно потребовать на первом заседании Государственной Думы полной отставки всей этой прогнившей системы избиркомов. Не только отправить Чуру в отставку, пусть он занимается своей бородой и подсчетами кабачков на грядке, а пусть сегодня снимут всех в отставку все избиркомы. Нечего там делать этим ангажированным представителям общественности, которые жульничали на выборах, как шулеры крапленными картами играли. Этих людей вон, на часть на них завести уголовные дела, сотни уголовных дел, и пусть сидят камеры, вовсе не телевизионные.
На прошедших в Государственную Думу выборах «Справедливая Россия» набрала около 13% голосов избирателей и получила 64 депутатских мандата. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Вопрос недели. Удивили ли вас итоги парламентских выборов? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Да ну, и заранее все было уже готово. Да ну, известно все было, что победит «Единая Россия», что там предопределено было, все.
Ну, хотелось бы, чтобы за «Единую Россию» было больше голосов. Потому что я поддерживаю правительство наше, уважаю наше правительство Ульяновске.
Да, неожиданно. Они ниже по активности, чем были в 2007 году. А по результату удивило то, что малые партии, особенно «Патриоты России», набрали такой низкий процент.
Нет, конечно, нет, потому что все было предрешено и так. И никто об этом не сомневался даже, что «Единая Россия» выиграет.
Но ведь она выиграла не с таким преимуществом, как 4 года назад.
Да, не с таким. Наверное, это тоже какой-то показатель для власти, хотя им глубоко наплевать на наше мнение.
Очень удивительно, что победила «Единая Россия». Сколько лет уже эта партия у власти, до сих пор ничего лучше не становится. Заметьте, что обещания предвыборные одни и те же. Народ живет все хуже и хуже. Более 23 тысяч населенных пунктов, включая мелкие села, деревня и города, исчезли просто с карты России. Это о чем-то уже должно говорить.
Сельские районы, кстати, лучше всего голосуют за «Единую Россию».
На них проще повлиять, потому что сельские жители – это самые обделенные жители. Выживают как могут, я отчасти их понимаю.
Нет, ну потому что, по-моему, люди уже устали от чрезмерных перемен. У «Единой России» хоть какой-то опыт есть. Вы думаете, другие придут, будут лучше?
А вас не смущает 10-летний монополизм «Единой России»?
Нет, в России цари были спокон веку, и, по-моему, было лучше, чем после революции.
Вы обратили внимание на усиление оппозиционных партий?
Ну, естественно, потому что кто бы ни правил, все равно у него будут какие-то недостатки. И на этом будут играть те, кто тоже рвется к власти.
Да нет, люди должны голосовать за тех, кто сделал больше всех для страны. Поэтому в последнее время «Единая Россия» сделала больше. Все остальные просто разговаривают.
Да нет, вообще-то мы предвидели. «Единая Россия», она легко завышает себе. И народ немножко их поставил на место. Вот у нас Морозов, губернатор, бедному населению субсидию задержал за 5 месяцев. За 2 выплатил, а за 3 неизвестно что. А ведь это «Единая Россия». Но поэтому пускай больше о народе немножко думают, не только говорить.
Нет, абсолютно не оказались. Партия власти, административный ресурс. Так что 50% это даже мало.
Ведь это меньше, чем в прошлый раз?
Меньше, но и административного ресурса, значит, у них становится все меньше и меньше.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, оказались ли для вас неожиданными результаты выборов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Президент Южной Осетии Эдуард Кокоэте и экс-кандидат Алла Джоева подписали в Цхинвале компромиссное соглашение по урегулированию ситуации в республике. У нас на связи редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. В чем суть компромисса и кто же победил в конечном счете?
Суть компромисса в том, что Эдуард какой-то уходит в отставку. На переходный период исполняющим обязанности президента становится Вадим Бровцев, председатель правительства. Первым вице-премьером будет Алла Джоэла. И на период до 25 марта, когда пройдут новые выборы. Сторонники Аллы Джоэлы и члены ее госсовета войдут в правительственные структуры, получат ряд должностей в администрации президента и в общественной палате, которая будет расширена. Ну, можно говорить, что это победа Аллы Джоэлы, потому что нет сомнений в том, что ей удастся победить и на перевыборах, собрать необходимое количество голосов. Сегодня она за время этого кризиса стала политиком номер один. Вместе с тем можно говорить и о косвенной победе Кремля в этой ситуации, поскольку, как мне кажется, для Кремля был неприемлем сам алгоритм событий в Южной Осетии, поскольку он мог быть заражен вирусом цветных революций и на фоне происходящего в России мог оказаться своего рода паттерном, примером для людей, которые сегодня пытаются оппонировать российской власти. Поэтому Кремль, который, в общем, и не собирался отстаивать Эдуарда Кокойте, еще до выборов было известно, что он не сохранит свою власть, ни при каких обстоятельствах. Именно так были настроены люди в администрации президента, которые отвечали за эти выборы. Но победа оппозиционного кандидата и уличная демократия абсолютно не входили также в планы Кремля. Ему удалось изменить ход событий, ему удалось настоять на том, что, в общем, не правовое решение Верховного суда об отмене итогов выборов было фактически признано оппозицией.
Аллу Джоэлу называют оппозиционным политиком, однако ее оппозиционность не распространяется на отношение к происходящему в российской политической жизни. Она сторонница «Единой России».
Я не могу сказать точно, является ли она сторонницей «Единой России», но в Южной Осетии особая ситуация. Там с колоссальным уважением относятся к нынешнему руководству российскому за решение о признании Южной Осетии государством в 2008 году. И там это не вызывает такого недоумения, отторжения, как в России, скажем, создание Аллы Джоэлы Народного фронта в поддержку Путина воспринято, насколько я понимаю, в Южной Осетии с пониманием. Очевидно, что это реверанс, но реверанс, не вызывающий отторжения.
Спасибо, Андрей Бабицкий, радио «Эхо Кавказа». Парламентские выборы в России и кризис еврозоны. Тема комментария лондонского политического обозревателя Андрея Стальского. Уроки немецкого.
Есть ли связь между итогами парламентских выборов в России и кризисом еврозоны? На этот вопрос уместно было бы ответить по-немецки. «Я воль, натюрлих». Так точно? Разумеется, есть. Крылатая фраза про старый континент, переходящий на германское наречие, в разных вариациях повторяется в эти дни во всех странах Евросоюза, и в речах политиков, и в заголовках газет. Причем с самой разной смысловой интонацией. От восхищения до гневного возмущения. Речь о признании решающей роли Федеративной Республики в попытках спасти еврозону. В Испании тоже неодобрительно пишут о германизации Европы. В Италии канцлера Германии изображают в шлеме кайзера, в Греции – в эсэсовской форме. Но эти настроения публики идут вразрез с позицией правительств тех же стран, призывающих канцлера Меркель и ее правительство спасти евро. Надеяться ведь больше не на кого. Но вот Британия говорить по-немецки отказалась. Премьер-министр Дэвид Кэмерон наложил вето на предложенные Берлином новые жесткие финансово-бюджетные правила. В результате остальные государства договорились отдельно от Лондона. Евроскептики ликуют, сторонники интеграции в трауре говорят об опасной изоляции Британии на континенте. Но в любом случае это не означает, что Лондон хотел бы крушения европейской валюты, ведь до 40% экспорта страны приходится на еврозону. Если такое крушение все же случится, мало никому не покажется. Ни самим странам Евросоюза, ни Соединенным Штатам, имеющим там огромные вложения, ни Китаю, процветание которого по-прежнему определяется покупательной способностью западного обывателя. Ни странам, продающим нефть, газ и металлы, всем вышеперечисленным. Пессимистический сценарий, которому, кстати, на полном серьезе готовится Банк Англии, гласит, что страны Евросоюза ждет долгий период финансового хаоса и жесточайшей рецессии, возможно, даже депрессии. И, кстати, цена на нефть по этому сценарию может упасть и надолго ниже $60 за баррель. Это может случиться в то самое время, когда парламентские выборы в России, их весьма сомнительные результаты и реакция на них привели к появлению первой трещины в фундаменте вертикали власти накануне возможного всемирного землетрясения.
Уроки немецкого. Размышления Андрея Стальского в программе «Итоги недели». В Европе продолжаются акции в поддержку российской арт-группы «Война». Плакаты «Война вонтит» со снимком Олега Воротникова за решеткой в петербургском суде появились на Дворце правосудия в Брюсселе, на мосту Пон-Нёв в Париже, а в Праге их можно увидеть в вагонах и на станциях метро. 6 декабря Дзержинский суд Петербурга объявил жену Олега Воротникова, Наталью Сокол, в международный розыск. Наталья Сокол, псевдоним в арт-группе «Коза», находится на 8-м месяце беременности. Ее сыну Касперу 2 года. Несмотря на это, 7 декабря судья Бражникова постановила заочно арестовать Наталью Сокол. Ее обвиняют в публичном оскорблении представителя власти, то есть ОМОНовцев, во время несанкционированной демонстрации в Петербурге 31 марта. Я связался с Натальей Сокол по скайпу.
Следственный комитет, прокуратура и суд действуют заодно. Их цель – расправа над активистами войны, и они этого не скрывают. Только что судья Бражникова, пожилая женщина постпродуктивного возраста, осудила меня, молодую женщину с одним ребенком на руках и вторым ребенком в животе, на заключение в тюрьме. А в ноябре прокуратура реанимировала окончательно разложившееся дело о дворцовом перевороте. Дело давно мертво, доказательств по нему нет. Социальная экспертиза, вызванная следствием, говорит в нашу пользу. Но прокуратуре нужны наши головы. Следственный комитет, позоря страну, объявляет меня в международный розыск вслед за Олегом.
А в чем обвиняют лично вас?
Моя вина в оскорблении представителей власти и в нападении на них, а также в применении к ним насилия. Речь идет о событиях 31 марта этого года, когда менты на Невском нас избили, потом арестовали и разлучили с ребенком. Каспера у нас отняли и втихаря сдали в больницу как неопознанного ребенка. В чем именно заключается оскорбление и как именно я насиловала ментов, следствию пока не ясно. Следователи в суде молчат на этот счет. Ни мне, ни моему адвокату Дмитрию Динзе суд до сих пор не разрешил ознакомиться с материалами дела.
Вы голосовали на выборах 4 декабря?
Сложно голосовать без документов. 4 декабря было нарушено еще одно мое фундаментальное право – право избирать. Год назад, 15 ноября 2010-го, когда арестовывали Олегу и Леню, все мои документы вместе с пособием на Каспера были украдены центром Э. Поэтому возможности голосовать у меня больше нет.
Считаете ли вы, что акции протеста после фальсификации на выборах к чему-то приведут?
Да, я считаю, что акции протеста уже привели к видимым результатам. И причем результат виден невооруженным глазом. И дальше будет только больше.
Это была Наталья Сокол. Другой активист группы «Война» Леонид Николаев участвовал в акциях протеста против фальсификации на выборах. Он был задержан 4 декабря на митинге, но, воспользовавшись нерасторопностью полиции, бежал из-под стражи. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После сводки новостей продолжим выпуск, посвященный акциям протеста с требованием провести новые парламентские выборы. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется вступать в коалиционный блок.
Страна отказалась поддерживать Единую Россию, и фактически они терпят...
В целом выступили мы неплохо.
В Лондоне очередь на голосование в посольстве России растянулась.
Есть отдельные недостатки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.